Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Радио Воскресенье», программа «Замолчавшие поэты». С вами Виктория Кауган. Это новый радиоцикл, в котором Евгений Лобанов, поэт, писатель и лауреат разных фестивалей кино и литературы, фестивалей поэтических, будет рассказывать о поэтах, которые решили по каким-либо причинам уйти из писательства, бросить перо. Но я думаю, что Евгений подробнее расскажет о концепции программы. А здравствуйте, Евгений, рада вас видеть.
Здравствуйте, Виктория и радиослушатели.
Новая программа стартует с февраля 2024 года у нас на православном радио. О ком мы будем говорить в данном цикле?
Мы будем говорить о поэтах в таком, ну, я бы сказал, наверное, широком смысле, то есть не просто поэты, может быть, и прозаики, которые когда-то, ну, скажем так, подавали очень хорошие надежды, талантливые, которые где-то печатались, не просто писали в стол и все, и о них никто не знал. То есть они печатались, их имена даже какое-то время были на слуху, но потом по каким-то причинам они оставили прозу, оставили стихи, или вообще творчество оставили, или куда-то ушли совершенно в другую, скажем так, условно, степь.
Сегодня мы будем говорить о критике Сергее Колосове.
У нас с ним знакомство, в общем-то, получилось довольно странное. В какой-то момент я неожиданно получаю на почту письмо, на свою электронную. Там, значит, говорит, что вот я такой вот, Сергей Колосов, значит, я написал рецензию на вашу прозу. Пожалуйста, посмотрите, почитайте. Вот, я начинаю читать, и чтобы вот не быть голословным, там кусочек какой-то про, значит, как раз вот о моей прозе. Прежде всего, это «Птенцы асфальта», одноименная повесть и цикл рассказов. Повесть «Малолетки», авторский вариант названия «На обочине», книга рассказов «Сеть», перед нами «Короленковские дети подземелий на стыке тысячелетий». Взрослые, ошарашенные рыночными переменами, на детей глядят сквозь пальцы. Нервные, напуганные, уставшие, что они могут дать своим чадам? Так дети предоставляются самим себе. Издерганные, замкнутые для взрослых, потерявшие доверие ко всем и всему, подростки прорастают сквозь буйные заросли взбалмошной жизни. Автор не любит повторять сюжеты, пройденные, изученные, неинтересные ему самому. Кроме того, читатель нужно заинтриговать, взволновать. Несмотря на разнообразие сюжетов, их пестрота может утомить. Лобанов берет психологию. Вскрытие характеров героев – главная изюминка писателя, потому сюжет для него не самоцель. Главное – показать разнообразие человеческих решений в различных жизненных ситуациях. Показать мир подростка, внутренний мир не менее богатый, чем внутреннее естество взрослого.
Он написал, что сюжет не самоцель. Это соответствует действительности? Ну, вот как вот вы считаете?
Да, на самом деле сюжет – это не самоцель. Сюжет – это, можно сказать, как инструмент.
Ну, то есть это он увидел, прочувствовал как-то, да, и вот…
Да, это он увидел, прочувствовал. Я всегда говорю, что мне нужно донести идею. Если я идею могу донести вот через этот сюжет, я ее донесу через этот. Он может быть совершенно простым, совершенно банальным, но вот иногда через такие банальные сюжеты можно сказать гораздо больше, чем какие-то захватывающие там практически, да, детективные. Но самое-то интересное оказалось потом. Случайно, абсолютно, через Валеру Копленко, поэта, даже, по-моему, через его жену Елену Иволгину Копленко, я узнал, что на самом деле-то, оказывается, я этого человека знаю давным-давно. Ну, по крайней мере, не давным-давно, на тот момент я знал его, значит, ну, года два-то точно. И на самом деле это Виктор Соколов, с которым мы познакомились в горном роднике у Юрия Валерьевича Конецкого. И он потом мне признался, да, говорит, это я. Ну вот, я, говорит, понимаешь, я боялся, что вот, ну, как ты к этому отнесешься, к этой моей критике. Это была, по сути, по-моему, его даже первая критическая статья. И вот он решил как бы тут в какой-то момент вот просто за этим скрыться, за этим псевдонимом. Но из-за того, что мне его буквально сдали, его хорошие знакомые, вот. Но я в конце концов сказал, я говорю, Витя, давай так. Дело в том, что в Екатеринбурге есть еще один Виктор Соколов, очень талантливый поэт, замечательный поэт, ну, старше нас лет на 20, наверное. Ну, примерно так. Я говорю, давай, чтобы тебя просто не путали с ним. Оставайся. Тем более, что вот я опубликовал эту критическую статью под этой фамилией, под Сергей Колосов в альманахе «Среда обитания». И вот он согласился, и он дальше печатался вот именно под этим псевдонимом. Сейчас очень и очень не хватает критики. И критиков практически в городе не осталось. Ну, кто-то может сказать, что, может, со мной никто-то не согласится. Много критиков около журнала «Урал». Но журнал «Урал», в общем-то, там достаточно специфическая проза, специфическая поэзия. И, соответственно, как мне кажется, как я вижу, специфические критики. Ушел из жизни однофамилец Алексея Кузина, Николай Кузин. Николай Григорьевич, насколько я помню, отчество. Он приходил в «Горный родник». Он писал хорошую критику, очень интересную критику. Известен Леонид Петрович Быков. Критик. И практически все. Критиков сейчас практически нет. И это огромная потеря. Потому что и начинающему поэту, прозаику нужны критики. И маститому поэту и прозаику тоже нужны критики. Для начинающих это, наверное, как своего рода поддержка, путь вперед. Критик может подсказать, куда идти, в какую сторону идти, что хорошо, что плохо. Для маститого это, ну и тоже должна быть такая критика серьезная, глубокая, и то, что он сказал уже, хорошо он сказал, или он все-таки не совсем, по мнению критика, сказал то, что нужно, не то, что хорошо. Или раньше там было хорошо, а сейчас вот ты куда-то, брат, не совсем туда, как-то сдал немножко. И сейчас даже подсказать, по сути, начинающим некому. И где-то опубликовать... тоже нет. Тоже, ну, печатается, я не знаю, в «Уральском следопыте», по-моему, там никогда критика не печаталась. По сути, только печатается критика в «Урале» и, может быть, в каких-то критических сборниках, таких филологических, чисто филологических. А вот на таком более обыденном, что ли, уровне, нету. И совершенно не случайно мы с Игорем Воротниковым делали альманах «Среда обитания». Литературно-критический альманах. То есть сначала он был чисто критический, потом мы туда стали там печатать и какие-то в таком подчиненном смысле рассказики и небольшие рассказы и стихи. Вот. А Алексей Кузин с Евгенией Извариной, с тем же Игорем Воротниковым издавали критический альманах «Уральская икумена», но тоже он так, в общем, как-то очень периодически выходит. Вот, и поэтому появление Сергея Колосова, оно, в общем-то, было как раз, оно было нужным, оно было своевременным. К сожалению, он больше ничего не пишет. У него где-то, наверное, с десяток критических материалов было, и потом он как-то, в общем, резко, я даже не знаю, по какой причине, как-то вот резко он закончил это делать. Сейчас он занимается совсем другими делами. Он снимает фото, видео каких-то корпоративов, свадеб и так далее. То есть, в принципе, тоже творчество. Конечно, тоже творчество, но от литературы. Одно время он даже играл на гитаре, пел свои песни, в каких-то фестивалях участвовал. Но это было где-то в 90-е годы, может быть, в конце 80-х. Вот. Но критикой он больше не занимается. Но вот какие были, положим, у него критические материалы? О подростковой прозе. То есть это совершенно отдельный жанр. Потому что вот то, чем занимался, скажем, Владислав Крапивин, все-таки он писал не для подростков.
Больше там детская проза, да?
Да, у него все-таки подростки – это 14, 15, 16 лет. А он писал все-таки для где-то 12, 13, может быть, помладше. Потому что ребенок, ну или, скажем так, человек до подросткового возраста, он где-то может, если ты ему соврал в прозе, он это спишет на сказку. То есть еще такое. Вот. А если ты соврешь подростку? Нет. Вот тут уже все. Тут он уже скажет, ну все, ты, брат, соврал мне, все, я это читать больше не буду. И не будет. Но если ты понимаешь его психологию, если ты понимаешь его проблемы, если ты говоришь о его проблемах и говоришь на равных, никак не сверху вниз, не назидательно, а вот через психологию показываешь, вот это «он твой», «он твой». И в Екатеринбурге было всего, вот когда я писал подростковую прозу, было всего 3 человека, которые писали по-настоящему подростковую прозу, не детскую. Это Александр Папченко, Елена Палтусова и я. Сейчас остался, по-моему, только Александр Папченко, пишущий. Хотя я давно с ним уже как-то не общался. Вот, может быть, он тоже перестал писать подростковую, но вот он писал, по крайней мере, он подростковую прозу писал гораздо дольше, чем мы с Еленой. И вот Сергей Колосов, он именно подростковой прозе посвятил одну статью. Вторая статья у него была «Что такое женская проза?». Тоже достаточно такая, то есть как бы разграничение, определенное разграничение. Вот это подростковая проза, это женская проза. Причем женская проза, там речь не идет о том, что если женщина пишет, значит женская проза. Вот. И Сергей, в общем, в какой-то степени он даже вот эту вот мою идею воспринял и ее о ней рассказал вот в этой своей критической статье о том, что, по моему мнению, женская проза, когда автор сидит в зале и описывает то, что происходит на сцене. То есть это может быть мужчина. У Владимира Маканина абсолютно, на мой взгляд, женская проза. Абсолютно женская. Но, скажем, у той же Натальи Тереховой у нее абсолютно мужская проза. А мужская проза, точнее, не женская проза, это когда автор находится на сцене. И он сам играет, он сам живет в душах, в своих героях. Он играет каждого из своих героев. Что еще? Мы с Сергеем, я его так уже называю, мы с ним написали в двух даже выпусках «Альманаха воскресенья» статью, которая называлась «Где они теперь?». В какой-то степени это перекликается, в общем, даже с темой вот этого цикла о молодых поэтах, которые когда-то писали очень интересные стихи, но которые перестали писать. О той же Даше Базуевой, об Ольгах Шашкиной и Петуховой и так далее. Интересные были. Интересные были там Антон Васецкий, который сейчас, по-моему, одно время он был даже редактором литературного отдела «Уральского следопыта», по-моему, 2 месяца, по-моему, сейчас он в Москве живет, или Александр Лукьянов и так далее. Василий Нестеров, такая была статья. И очень интересная статья у него была, я попросил Сергея написать предисловие к моему роману «Формула Декарта». Перестройки художественно-документальному. И вот я захватил этот первый том, первую книгу. И вот сейчас я покажу, сколько здесь страниц. 40 страниц предисловия. Причем он все разложил по полочкам. Абсолютно все. И героев. Всех героев. Их поступки. Их взгляды на жизнь. Как они менялись в течение там этих 20 лет. О которых повествует этот роман о перестройке. Все четко, все точно. Весь характер, все взгляды на жизнь, о том, кто есть кто и кто будет кем, возможно.
Вспомнила Дарью Базуеву, о которой мы говорили, и вы тоже рассказывали, что она целую таблицу составила, что все так это по полочкам разложила. Вот есть определенный, наверное, талант в человеке вот заниматься таким структурированием.
Ну да, критик, да, это речь шла о ее работе про Бориса Рыжего. Угу. Действительно, вот умение разложить по полочкам, это для критика очень важно. И кроме этого, важен, конечно, жизненный опыт, потому что критик без жизненного опыта, он не сможет сказать ничего, собственно. Как он может, предположим, сказать что-то о прозе или о стихах человека, который старше его, предположим, вдвое, втрое, который уже прошел, что называется, и Крым, и Рым, опыта у него такого еще нет. И это должен быть определенный склад. И дело в том, что вот Сергей, он на горном роднике появился с одним своим рассказом, который, в общем, критиковали, и очень серьезно критиковали. И там действительно можно было что-то доделать, и нужно было что-то доделать и переделать. Но вот именно в критике он, вот это его. Когда я говорил о «Ветер Слободин», тоже товарищ мой скрылся под этим псевдонимом, ему в свое время Конецкий сказал, говорит, слушай, тебе прозу писать не надо, ты критик. И то есть вот это вот тоже нужен человек, который тебе скажет, что вот, слушай, вот ты не своим делом занимаешься, вот твое дело, вот здесь ты добьешься большего. И вот эта критика, именно которую написал, критические материалы, которые написал Сергей Колосов, я считаю, что тоже они остались. И не потому, что он писал в том числе и обо мне. Я просто вижу, что он писал так, что это интересно и что это глубоко. Самое главное, не поверхностно. Поверхностно там может, наверное, кто угодно написать, и предисловие там какое-то к какому-то сборнику. Нет, это именно глубокая, серьезная критика. Вот здесь мне особенно, наверное, жаль, что он больше не пишет критику. Потому что, ну, может быть, даже в какой-то степени я понимаю, почему он мог уйти, потому что, ну, не о чем писать. То есть сейчас так пишут, что...
Даже критиковать не хочется.
Да, даже, ну, там просто нечего критиковать, потому что...
Все не то и...
Если человек как творческая личность ноль, ну, он и есть ноль, ну, о чем там говорить? Ну, о чем говорить? Что-то советовать? Ну... А смысл? Смысл. Если даже там, ну, придраться нечему. Ну, как говорится, не ошибается только тот, кто ничего не делает. То есть, если вот ты ничего не написал серьезного, ну, о чем там говорить? Вот. Ну, может быть, конечно, появятся какие-то критики с течением времени, но пока, по крайней мере, вот я что-то в Екатеринбурге так новых интересных критиков не вижу, к сожалению.
Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Замолчавшие поэты». Программа о тех поэтах, которые по каким-либо причинам перестали творить, писать, сочинять стихи и прозу. Познакомиться с такими экс-творческими людьми, скажем так, мне помогает лауреат разных поэтических конкурсов, фестивалей кино и литературы, поэт, писатель Евгений Лобанов. Евгений, спасибо вам за эту возможность познакомиться с такими поэтами.
Вам спасибо тоже за предоставившуюся возможность о них рассказать, потому что я считаю, что уральцы должны знать своих творческих людей.
А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.